Добро пожаловать на уникальный цикл лекций «Тора, пророки, Писания». Что будет происходить в этом зале в течение этих двух недель? Мы с вами будем изучать Священное Писание уникальным образом. Уникальным в том плане, что перед нами будет открыт непосредственно текст. Мы сможем пройти текст за текстом, тем путем, каким когда-то с времен Ездры изучалась Библия и изучается до сего дня в синагогах. Кто-то из вас скажет: «Извините, что здесь происходит? Причем здесь синагога?» Что ж, давайте разберемся. Давайте посмотрим сегодня не на какие-то, может быть, культурные, политические, этнические, религиозные различия, а давайте откроем Священное Писание и посмотрим в основу того, как было построено по Библии не ритуальное богослужение, и тогда вы сможете понять, о чем я с вами хочу говорить. Книга Неемии. Малочитаемая книга Ветхого Завета, но очень важная и очень насущная книга, объясняющая наш подход. Книга Неемии, 8 глава. События, которые описаны в этой книге, происходят в 5 веке до нашей эры, после того, как израильский народ возвратился из вавилонского плена и после того, как был отстроен храм и Иерусалим. Я читаю с 1 стиха. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, до рассвета, до полудня, перед мужчинами и женщинами, всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». Это удивительные строки, показывающие нам историю протестантского богослужения. Историю того, почему сегодня в протестантских церквях и в синагогах происходит то, что происходит. Это не ритуальное богослужение. Вы видите, народ собирается не в храм, где приносятся жертвы. Храм функционирует. Храм и все работает, как часы. До прихода Иисуса, до его жертвы на Голгофе, храм продолжает осуществлять прообразное служение, указывающее на роль Иисуса и на его заместительную жертву, и на его служение первосвященника. Но перед нами не сцена храма. Перед нами сцена на площади возле стен Иерусалима, где происходит нечто другое. Там не совершается жертвоприношение, там не стоят священники, там находится книжник Ездра. Кстати говоря, в Новом Завете зачастую, если мы читаем книжники, нам кажется, что это какие-то очень плохие люди. Но здесь мы видим совершенно обратное. Задачу книжника входило донесение Слова Божьего до умов и сердец народа. А как по-другому? Представьте себе, была ли такая книга, которая у всех есть сегодня на полках книжных, в руках у народа? Конечно же, нет. То, что мы читаем сегодня в переводе синодальном «Книгу закона Моисеева», речь идет, конечно же, о большом свитке, примерно вот такого размера, который читался при развороте. Стоимость этого свитка была не по карману простому человеку. Могу лишь вам сказать, что такой свиток имеет длину сегодня, вот свиток именно Пятикнижия Моисеева, имеет длину где-то 12 метров, и он сделан из кусков пергамента. Пергамент – это обработанная воловья кожа. Если вы сегодня окажетесь в Нью-Йорке, например, в таком ортодоксальном иудейском районе, Боро-парк, где можно найти несколько мастерских сойферов. Сойфер – это книжник, переписчик, да, те, кто пишут, потому что свитки Пятикнижья Моисеева, свитки Торы писались и пишутся до сих пор от руки. И вы придете и скажете сойферу: пожалуйста, дорогой, напиши мне свиток Пятикнижья Моисеева. То сойфера это займет примерно полтора года. И стоить это вам будет сегодня где-то 80 тысяч долларов. Вы понимаете, что простой человек себе такую Библию не мог позволить. А мы говорим только о свитке закона Моисеева. А что говорить о пророках, о псалмах? Серьезная библиотека. Недаром слово «Библия» называется Библия, потому что это была не единая книга, а это была библиотека книжных свитков, которая хранилась в древних синагогах, в специальном таком ковчежке в центре, и каждую субботу эти книги доставались и читались. Почему читались? Еще по одной причине. Не только потому, что простой человек не мог позволить себе осилить покупку такой библиотеки, поэтому необходимо было покупать, приобретать Библию всем городом. То есть именно поэтому Ездра, он является учредителем синагог. И, кстати говоря, как вы видите, это не является чем-то таким злым. То есть синагога с греческого слова «сунага» означает «собираться». То есть это был дом собрания. В отличие от храма, который был в Иерусалиме единственным и неповторимым, там, где приносили жертвы, там, где совершали свое служение священники и левиты, синагога должна была быть в каждом городе для того, чтобы каждую субботу человек мог прийти и слушать Слово Божье. Вот для этого эти чтения были установлены. Вот почему в книге Неемии нам описывается вот это новое торжественное, нехрамовое богослужение. Именно поэтому христианская реформация, реформаторы осознали тот факт, что после смерти Христа необходимость в ритуальном служении, в прообразном служении, в священническом служении, она отпала. Если католицизм предполагает, что те огромные соборы, или и называет их храмами, являются прамоприемниками Иерусалимского храма, а священники католические являются правопреемниками левитского священства, ну и в католической церкви есть верховный первосвященник, епископ римский, да, то Лютер и последователи его, реформаторы, открыли неверность этой идеи и этого подхода, полностью осознав, что первосвященник находится на небесах и совершает там свое служение, а здесь, на земле, остается другое служение. Служение, установленное Ездрой в V веке до нашей эры. Служение, изучение и чтение Слова Божьего. И хотя, в общем-то, в средние века уже при реформации появился печатный станок, и Библия стала сшитой книгой, постепенно доступной до простого читателя, люди смогли ее приобретать и сами читать дома, но принцип остался. Принцип того, что нехрамовое богослужение центром своим имеет чтение и изучение Слова Божия. «И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои и поклоняясь, и повергаясь перед Господом лицом до земли». Иисус, Ванайя, Шеревия, Ямин, Якув, Шафтай, Годия, Моосея, Клита, Азария, Йозават, Ханан, Филая и левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, а народ понимал прочитанное. Еще один важный элемент. Книга не просто читалась, она и объяснялась. Вот основа современной проповеди, библейская основа. Читается текст, которому позднее дается изъяснение или истолкование. Эта система была заложена Ездрой. Это то, чем должны были заниматься книжники. Изъяснять, истолковывать, распространять Слово Божие народу через открытие новых и новых синагог. Полезное дело. Как же читался закон Божий в синагогах? Читался он по системе, которая существовала и во времена Иисуса. По системе, которую и я хочу предложить вашему вниманию. Пятикнижье Моисеева, закон Моисеев разделялся на недельные главы. То есть то, что мы имеем с вами, Бытие, 22 глава, разбита на стихи. Все эти элементы современного библейского, как говорится, текста напечатанного, цифровые элементы, я так скажу, они появляются в средние века. Зачастую эти разбиения на главы и стихи происходят весьма произвольно. В древности использовался другой принцип. Принцип ключевых слов. Каждая недельная глава имеет свое название по первым ключевым словам. Так, например, недельная глава, с которой мы начнем изучение закона Моисеева, Торы, называется «Берешит». «Берешит» по-русски переводится как «в начале». И действительно, первый текст первой главы Бытие, книги Бытия начинается словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть тексты распознавались по ключевым словам. Ну, и это как бы понятно было, потому что сегодня у нас есть стандартные определенные даже разбиения на страницы. И человек, который абсолютно, может быть, не знаком с текстом, если у него будет такое же издание Библии синодальной, то я могу сказать, давайте с вами откроем Бытие 39 главу, 4 текст, и это находится на 42 странице Ветхого Завета. Ну, представьте себе, как этого, каково было бы проповеднику, у которого, в общем-то, работает с свитком 12-метровым, да еще и метровой длины. Естественно, он же этот свиток на кафедре не держит. Естественно, здесь находится в синагоге огромный такой постамент Бима, на который разворачивает определенное это место, недельную главу, и с него читается. А потом ему надо воспользоваться другим текстом, что он будет говорить. «Пожалуйста, служитель, отмотай мне от начала метра эдак три и посмотри в 10-й колонке снизу». Понимаете? Это способ к шитой книге с пронумерованными страницами подходит. А к древнему свитку главы и стихи не подходит этот вариант. Люди работали по памяти. Что каждый год, то есть вся Тора прочитывалась в течение года. В этом году недельный цикл чтения Торы начинается 25 октября. И будет идти 52 недели и закончится на праздник Кущ. В этот праздник, он на еврейском называется Симхат Тора, свиток, естественно, он же дочитан до конца, свиток Торы торжественно выносят и начинают разворачивать на начало. И потом опять начинается годичный цикл чтения с книги Бытия. 25 октября начнется чтение книги недельной главы Берешит, которая идет по нашему цифровому исчислению с первой главы Бытия по шестую главу, восьмой текст. А следующая недельная глава называется «Ноах» или «Ной». И потому что начинается словами 6 главы и 9, и 8 текста, который звучит: «Ной же обрел благодать перед очами Господа». Как же изучались остальные части Священного Писания? Тоже изучались. Каждой недельной главе Торы соответствовала недельная глава из пророческих книг, которая носит название «Гафтара». Или завершение, дополнение. Что это такое? Откуда это взято? Не является ли это традицией человеческой? Никак нет. Давайте откроем Евангелие от Луки и прочитаем то, что сказал Иисус ученикам своим в 24 главе, в 44 тексте. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом или Торе, в пророках и псалмах. Ни разу ни в одном месте Священного Писания вы не найдете выражение «Ветхий Завет», относящийся к вот этой части Библии, большей части Библии. Книга эта не ветха. Ветхим Заветом послание к евреям, это слово употребляется постоянно, называется система храмовых ритуалов. К сожалению, церковь за первые века своей истории развернула все наоборот. Она оставила за собой ветхозаветную систему священства и храма. Даже в католицизме причастие является правопреемником буквального жертвоприношения. Таким образом, католическая церковь верит в преосуществление крови и плоти Иисуса. То есть то, что в Библии названо Ветхим Заветом, церковь продолжала исполнять. А то, что не названо Ветхим Заветом, огромнейшая часть Священного Писания назвалась Ветхим Заветом и перестала читаться. Иисус все ставит на свои места. Евангелие от Луки. Мы читаем, как называлось Священное Писание у иудеев. Оно, оказывается, называлось законом, пророками и псалмами. Или сокращенно на иврите Танах. Тора, Невиим, Кетувим. Закон, пророки, Писания. Традиционно в синагогах изучается все Священное Писание. Так постановил Ездра. Ну, где-то сегодня не так, но я говорю, когда я употребляю слово «синагога», я употребляю его в том смысле, в котором это было создано Ездрой. Я не имею в виду современный иудаизм. То, как это постановил Ездра, то есть система нехрамового богослужения, предназначенная для того, чтобы народ знал Священное Писание. Те из вас, кто будут продолжать посещать вечером в 6:30 наши лекции по книге «Откровение», увидят, насколько эти понятия важны в понимании книги «Откровение». Так вот, в синагоге, заложенной Ездрой, все три компоненты тогда существовавшего Священного Писания изучались. Псалмы пелись, Тора и пророки читались и комментировались. О том, что комментировались книги пророков и читались, мы можем с вами тоже увидеть свидетельство в Евангелиях. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 текст. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Исходя из этого отрывка, сегодня, зная расписание годичных чтений Торы и пророков, мы можем очень точно определить, когда, собственно говоря, происходило это событие в синагоге в Назарете, где Иисус впервые назвал себя Мессией Израилевым, помазанником Божиим. Это подтверждение говорит нам о том, что, во-первых, Иисус никаким образом не протестовал против установления Ездры, а наоборот, использовал их. И, во-вторых, это открывает нам дверь понять и прочувствовать, как Священное Писание изучалось во времена Иисуса. И, может быть, взять что-то для себя в пример –